Приветствую вас, дорогие друзья. Рады вас порадовать. У нас вновь в студии отец Фотий, иеромонах Пафнутий Боровского монастыря, который не поленился завоевать и вокальный олимп нашей российской сценической жизни. Приветствую вас, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Благодарим вас, что вновь нашли возможность пообщаться. И, конечно, о чем можно говорить с отцом Фотием? Как вы думаете, дорогие друзья? Конечно, либо о отце Фотии, либо о музыке, потому что там, где мы говорим об отце Фотии, мы говорим и о монашестве, мы говорим и о жизни духовной, мы говорим о совмещении в жизни, кажущихся иногда трудносовместимыми областях трудносовместимых. Но вот есть общая тема, и она объединяет и верующих, и неверующих, православных и неправославных, батюшек и мирян. Тема музыки. Она имеет свою силу, об этом много написано и замечательными поэтами, и писателями. Музыка имеет влияние на души. Современная музыка влияет на людей тоже катастрофически сильно, иногда катастрофически, редко, когда созидательно. Я уже, батюшка, не раз в эфире в полушутку рассказывал реальность. Если вы захотите искать наш Пронский монастырь в интернете, то никакие наши словесные служения не всплывут первыми. А прежде всего всплывет в интернете 10, 20, 30 ссылок, что певица Максим, наш добрый друг, кающийся, христианка добрая, бывает у нас в монастыре. То есть силы ее вокального искусства, музыки, конечно же, оказывается для народа гораздо более востребованы, чем какие-то наши усилия просвещать. Очевидно, что спора нет. Музыка – сильное средство. Родители опускают руки, когда услышат, что слушают их там 14-16-летние дети. Что такое современная музыка? Хотелось бы услышать ваше мнение, насколько можно ее исполнять. Вообще, что востребовано молодежи? Понимаю, что темы огромные, можно диссертации писать, но вот на эту тему, наверное, вы размышляете, поскольку вы ходите на площадке, и знаю, что вам не безразличны состояния нашей молодежи.
Да. Если говорить о предыдущих годах, допустим, в предыдущем веке даже, то мы видим огромную разницу. Современная музыка коммерциализирована очень сильно. И это самое главное, в общем-то, сейчас. То есть она продается. Если раньше уклон шел все-таки на качество и на... действительно, на то, чтобы произведение стало вечным, то сейчас о вечности можно не говорить. Сейчас это практически однодневные хиты, которые завтра уже никто не вспомнит. А если вспомнит, то это уже не актуально, и никто их не будет в ротацию пускать. То есть все, что было, допустим, в моем детстве популярно, сейчас уже даже пропало с радиоканалов. За исключением каких-то вот самых основных каких-то групп или исполнителей западных. Если наши, то тоже это, можно сказать, звезды первого эшелона, да, звучат в радиоприемниках. А то, что чуть-чуть пониже, да, рангом, то уже все, это считается ретро. Поэтому это, конечно, печально, но именно такая коммерческая сторона шоу-бизнеса, она, в общем-то, убила в музыке какую-то душу, какую-то вот...
Ну, музыканты уже учат, они заканчивают те же гнесинки, заканчивают те же консерватории, они... Ну, Градский тот же, он же получил академическое образование и вышел на шикарный эстрадный уровень. Да. Все понимали, что потому он и прекрасен на эстраде, что у него есть огромная база. Какая-нибудь, да, Эмма Чаплин во Франции, которая тоже имеет академический вокал, и она поет что-то ритмизированное, там, с ударником. Но это прекрасно. Неужели сейчас вот эта продажность съедает музыкальность. Ценится ли в кругу музыкантов вот это настоящее? Потому что ведь и художники тоже. Понятно, можно спародировать «Черный квадрат» Малевича, но, в общем, художники все равно врубаются. Владеет человек академической живописью или нет? Что с академизмом-то вообще сейчас происходит?
Он живет своей жизнью.
Да, отдельно, где-то андерграунд.
И он интересен в основном только тем же самым людям, которые создают, да, академическую музыку. А если ты попал в струю все-таки коммерческой музыки, пускай это даже будет киномузыка. То есть, ну, понятно, что она создается не в стол, она создается для того, чтобы сделать красивое оформление фильма. И вот там как раз включается голова, там включается и голова режиссера, который должен четко понимать, что ему не просто фон нужен, не просто там тынц-тынц какой-то сзади, а действительно продуманный саундтрек, который будет в точности соответствовать тому, что на экране, то, что будет помогать понимать внутренний мир героев, которые играют, да.
Останется как послевкусие, да, ведь вот эти песни, они ведь остаются как бы отражением фильма потом в жизни.
Да, и иногда даже именно саундтрек делает фильм необычным и запоминающимся. И без него он был бы каким-то сухим, вот, и недосказанным. И, в общем-то, в музыке, в любой, не обязательно в киношной, если есть доля творчества, такого настоящего творчества, когда человек хочет создать шедевр, думает над этим кропотливо, работает, включает весь свой ресурс мысленный там, и те навыки, которые он получил в высших учебных заведениях музыкальных, тогда это точно получится что-то не однодневное. Это будет что-то, что может полюбиться. Ну, конечно, нужен талант и понимание того, что мы являемся проводниками этих талантов. То есть Господь нас наделяет этим, а не мы сами. Если есть хоть доля тщеславия, то твой труд будет, ну, как здание какое-нибудь, некрепкое, без фундамента, и оно развалится просто.
Ну, как у Сальери. Но что тогда получается параллельно существует про творчество на продажу и творчество, которое может пока лежать и моим стихам, мои стихи в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед, писала Анна Ахматова. Так это и приходится современному музыканту, что ли, признать, у меня одна из моих добрых знакомых музыкантов как раз говорит, что из тех песен, которые она хотела бы исполнить, берется, там она 5-6 предлагает продюсерам, берется та, которую она менее всего хотела бы исполнить, которая в большей степени соответствует как раз духу времени, а те пренебрегаются. Что тогда? Искать все-таки какого-то удаленного и непризнанного искусства ради искусства? Либо все-таки человек должен искать соприкосновение с современной публикой, пытаться вносить в свое творчество то, что, ну, как-то его возвышало бы. Какие тут есть решения? Тем более вам тоже, я понимаю, приходится балансировать.
Ну, это парадокс, конечно. Это, или сказать, проблема. Потому что если ты будешь идти против общего мейнстрима, да, то ты вряд ли пробьешься. Либо ты будешь интересен и известен только лишь в малых кругах. Но и не факт, что если ты пойдешь на угоду публике и будешь исполнять то, что они хотят, это будет оригинально и вкусно. Нужно находить действительно баланс, какой-то компромисс, когда ты и можешь себя реализовать, да, творчески, внести то, что ты хочешь в это произведение, и в то же время быть актуальным, да, вот.
Ну, а что с современной музыкой? Насколько я слышал и даже, кажется, видел краем глаза, такие вполне современные стили исполнения, как рэп, вы не совершенно отвергаете. Насколько для себя, как, ну, можно сказать, все-таки классика по, и по образу, и по репертуару в основном, насколько это все сейчас как бы вынужденное или ваше снисхождение, как у нас говорят, экономии или умаление ради тех, кто может быть вовлечен в этот круг вашего такого музыкального благовестия. Вот, либо это, что это, или размену вы это сами за собой назовете. Потому что, по-моему, даже в сетях появилось, да, ваше знакомство, незнакомый опыт рэпа. Что это такое?
Некий такой сюрприз просто для, для шутки ради, как бы, да? Но в то же время я понимаю, что когда я читаю рэп, да, я должен понимать, что на меня смотрят и люди, и верующие, и неверующие, и конечно, как они это воспримут. Лично я считаю, что рэп как стиль, как жанр, он сам в себе не несет ничего постыдного, ничего плохого. Просто он уже крепко в головах людей ассоциируется с чем-то таким неформальным, с чем-то каким-то андеграундным. Вот. И, соответственно, они считают, что если вот я в моих устах прозвучал рэп, что это недостойно священника. Да, ну, я считаю, что, ну, это читка, да. Это ритмическая читка. Даже в церкви, да, мы читаем, ну, молитвы, да, монотонно, и это как бы не пение, да, это вот такое прочтение, да.
Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. В таком жанре рассматривается рэп тоже.
Потом, ну, я думаю, что какие корни возникновения рэпа? Это, прежде всего, люди, которые в силу своих каких-то природных особенностей...
Не могут брать высокие ноты.
Не могут, да, правильно интонировать, поэтому они просто читают. Вот. И, в общем-то, это неплохо у некоторых получается, но не у всех. Это не значит, что если ты вот сейчас начнешь читать, ты уже рэпер. Нет. Подражателей очень много. И все-таки в наших генах нету этого. Это все-таки афроамериканцы, которые создали этот жанр. А им это больше идет. А в наших русских генах, ну, не заложено этого. Поэтому, когда русский начинает читать рэп, это несколько смотрит, ну, комично. Смотрится.
Но, тем не менее, уже не первый год он как-то актуален.
Ну, это да.
А
ну,
как вы думаете?
Лишь только некоторые, я не буду называть, да, заслуживают действительно уважения в этом поприще.
А развитие за этим? Куда дальше-то развиваться будет музыкальное искусство? Вы могли бы какое-то пророчество здесь или предвидение провозвестить?
Не знаю. Я думаю, что рэп будет всегда.
Неужели, да?
Как и рок, как и джаз. То есть это вот такое, не знаю, даже не, сложно назвать ответвление в музыке, потому что это, по сути, не музыка, это что-то ритмичное, такая декламация.
Да, и очень важно содержание. И, может быть, да, можно туда действительно интегрировать что-то полезное.
Да, конечно. Это же такой мощный ресурс. Можно. И у многих рэперов такие достаточно глубокие, продуманные тексты, не рифмы ради. То есть там действительно огромная база чувствуется. И когда с ними разговариваешь, там взять Гнойного, который сейчас... Вот
да, что вы знаете? Что
ну, я его так видел по телевизору, как он рассуждает о чем-то, в шоу разных принимает участие. И видно, что у него огромная база такая, он начитанный, он хорошо рассуждает, он адекватный. И не важно, что он вот как бы любитель или, как сказать... что он является кумиром молодежи такой вот хулиганской, можно сказать. Да? Пускай он через свои, может быть, тексты какие-то хоть немножко эту самую молодежь поднимет.
То есть это возможно? Это предполагается возможно, в каком-то?
Конечно, это реальный инструмент. Это вот то, что действительно будет оправдывать этот жанр.
Интересно, было забавно, когда, помните, как-то депутаты Госдумы пригласили какую-то блогершу, девушку, ну, с довольно простыми понятиями, для того, чтобы посоветоваться с ней, как иметь влияние на молодежь. Он говорит, будьте к ним поближе, отражайте свою личную жизнь. Вот, и это завоевывает сердца молодежи, и чиновники, так и батюшки, в общем-то, почесывают репу с вопросами, как работать с молодежью. А в это время такие не слишком даже обремененные интеллектуально и опытно люди завоевывают там миллионные просмотры. Вот, в жанре музыки, кроме рэпа, это возможно еще какие-то пути или что-то сейчас, может быть, нарождается? Вы же все-таки с миром музыки в большей степени соприкасаетесь. Mm-hmm. Есть ли что-то, что может перспективно иметь влияние на вот эти широкие круги?
Да, безусловно, есть. Я думаю, что не нужно сильно ломать об этом голову, потому что сейчас вся молодежь, она вот в интернет-пространстве. И буквально вот достаточно воспользоваться самыми простыми способами, как чат или какой-то форум. Не обязательно, чтобы он был название какое-нибудь, там, православная вера или что-то, потому что это не сильно привлечет молодежь. А попытаться, как вот патриарх сказал, если вы находитесь в сети, будьте там не под ником, будьте там действительно под своим именем и несите туда Слово Божие. То есть быть в любом пространстве, в любом форуме, где действительно наше слово хорошо отзовется и будет воспринято и принято с радушием таким. Вот. А что касается рэпа, то даже есть священник, который исполняет, отец Максим, по-моему, Курленко. Он действительно взял такую вот смелость на себя и исполняет свои песни духовные темы. Вообще-то это нравится молодежи.
А то, что вы, батюшка, упомянули в одной из прошлых наших передач о собственной музыке, она... Вы как-то подстраиваетесь к современному спросу музыкальному?
Если такой момент и имеет место быть, то только в жанре кроссовера. То есть это...
Уже новое слово, растолкните,
кроссовер
—
это перекрестие. Uh-huh. Это когда идет слияние или как бы совмещение классики, классического стиля и современного. То есть такая балладная песня. И именно этот жанр очень приветствуется среди молодежи. Они слушают такую музыку. Вот. Ну, это как, например, поет Бочелли или Джордж Грубан, такие вот исполнители.
Очень эффектный, батюшка, вполне соглашусь с вами, тем более, что революцию в оперном искусстве в конце 20 века произвели концерты трех теноров, когда они, объединившись, без всякой примеси там, взаимной ревности, зависти, три лучших тенора мира вместе исполняли классические произведения, и говорят, что это послужило каким-то переломным этапом для вообще обращения человечества к подзабываемой уже классике, к ее замечательному богатству. Они ведь на самом деле ее даже не перепели, не интерпретировали. Но сам феномен был не в том, что они по отдельности давали концерты для своих аудиторий, а качественно и процентно во многом увеличилась аудитория людей, прежде далеких от оперного искусства, в связи с тем, что это не только самое лучшее, но утроенное. То есть сама какая-то интерпретация, презентация этих произведений, когда три замечательно одаренных и столь братски настроенных друг с другом, и в Метрополитен опера, по-моему, где-то на открытых итальянских площадках, было несколько этих концертов, всех воодушевляют астрономические гонорары, которые они получили, там более, каждый более миллиона там, каких-то евро или долларов. Вот. Но в результате это интересное тоже было решение, правда, они не столько какой-то перепевкой классических произведений, сколько тем, что они пели втроем. Что-то по очереди, что-то на три голоса. Ведь это тоже ресурс, правда? Какая-то классическая интерпретация, но в новой реальности. Кажется вам, что здесь есть какие-то перспективы?
Ну, в любом случае всегда очень на ура проходят дуэты, да, трио, ансамбли. Очень часто сейчас вижу на афишах больших залах Москвы и Питера именно приезжают ансамбли, пускай даже акапелла, или это, допустим, там несколько роялей. Угу. То есть это... Есть в этом какая-то фишка.
Интересно, меня даже кто-то, провожая на нашу с вами встречу, сказал: вы спросите отца Фоти, что ему больше нравится, петь самому или в дуэтах и каких-то ансамблях. Я говорю: ну что тут спрашивать-то? А интересно, что вы эту мысль сами как раз озвучили о том, что дуэты и трио – это как раз некоторое усиление влияния на...
Эффект, конечно, усиливается, да.
Ну, интересно,
но вас... самое главное, чтобы и... тоже человек, с которым ты поешь, был, в общем-то, под стать. И чтобы он украшал тоже этот дуэт, а не был просто нагрузкой.
Угу. Вот. Ну, здесь как раз и перспектива, и широкий выбор. Можно как раз из... Если бы вы исполнили бы дуэт с каким-нибудь рэпером, то автоматически это... огромная аудитория рэперская распространилась бы на аудиторию и, ну, как-то, ну, не скажу церковную, но, во всяком случае, ту, которая легитимна и к нашему брату, который воспринимает. А у вас такие перспективы представляются вам?
С рэперами?
Ну, вообще, с какими-то дуэтами и трио, и с размышлениями.
Ну, у меня бывают дуэты, редко, кстати, но... метка. То есть я делаю из этого небольшое событие, чтобы действительно дуэт был оправдан, чтобы он принес не просто рекламу какую-то, да, если это указывается на афише, но и действительно, чтобы произведение было красивым, и этот дуэт запомнился людям, и было, и каждый человек сказал бы потом, что вот... сольно эта песня бы не прозвучала, а вот в дуэте очень здорово.
Машка, есть еще ресурс – это воспитание аудитории. Вот насколько сейчас музыкальное образование востребовано, насколько оно перспективно? Вы ведь имели дело с музыкальным образованием собственным, ну, хотя еще в качестве педагога не функционировали. Но очевидно, когда мы говорим о качественности того, что предлагается с эстрады, то мы поневоле сообразуемся с зрительской аудиторией. Но если вернуть в школы классическое, знакомство с классической музыкой, развивать активнее музыкальное образование вне учебное время, насколько это кажется вам актуальным и возможным в наше время?
Лично для меня?
Ну, вы-то уже все-таки вы обучились в худо-бедно.
Я обучился,
да. А вот имею в виду народ, потому что если мы поем для тех, кто подготовлен, когда мы говорим о классических произведениях, что их не читают дети, то, наверное, их надо в школе научить полюбить эти классические произведения. Вот. А музыкальное образование сейчас удовлетворительно ли у нас? И может ли быть перспектива его развития? Здесь ведь, наверное, есть.
Да, ну у нас музыкальное образование все-таки, конечно, не обязательное. Не обязательно предмет, а ну, самое есть, главное – общее образование получить. Да, уж дальше что-то выберешь по профессии. А музыкальное получается по желанию. И если нет задатков у человека, то он, в общем-то, и не знакомится даже с классической музыкой, и не идет в музыкальную школу. Есть, конечно, исключения, это, конечно, да. Когда люди сами приходят к любви к музыке. Но все-таки через музыкальную школу ты получаешь... систематизированное вот обучение и умеешь разбираться в классической музыке.
Не, ну есть минимум в школе, который может даваться.
Есть, да, но я по своему опыту знаю, что
минимально.
Не прививает особо любви.
Просто недостаток этого образования непременно порождает привязанность уже в чуть более взрослом возрасте к совершенно невысоким образцам-то, которые сами по себе плохи, поэтому...
Нет примера еще к тому же.
Ну, вот и так и есть.
Если бы родители тоже вот включали с малых лет ребенку классику, причем не попсовую классику, да, там не просто там 40-ю симфонию Моцарта, а что-то, то, что обычно не услышишь, но что интересно будет.
Конечно. Сейчас...
А еще и прокомментируют это.
Да, да. Сейчас вот замечательно исполняются оратории, симфонии митрополита Илариона. И в Крокусе они бывают, и в других замечательных залах. А его мама как раз рассказывала, что воспитывала его, когда он лежал в колясочке, за окном на первом этаже. И она ставила в колонки с Бахом. Сама занималась диссертацией, вырезками из различных научных трудов. А будущий митрополит слушал Баха лежа на свежем воздухе, в колясочке, И таким образом, видите, вырастает иерархия, совмещающая в своем служении и Слово Божье, и высокую музыку. Так что, конечно, возможно, я думаю, воспитывать молодежь. И подтягивать надо, тогда музыка более качественная, музыка более возвышенная будет иметь влияние, будет иметь отзыв тех, кто воспитан. Поэтому я все-таки многие проблемы, которые сейчас озвучиваются в государстве, связываю с проблемами образования. Конечно, что воспитываем, то и будет заказчиком, в том числе и в музыке. Дорогой батюшка, решите от души пожелать вам успехов на этом необычном поприще, которое вам досталось. И пускай молитвы братьев и ваши молитвы с братьями будут тем питанием сокровенным, которые помогут и музыкальную культуру, и культуру духовную в нашем Отечестве, в наших соотечественников развивать, приумножать и возвышать.
Спасибо, Господи.
Благодарим Божью помощь. Благодарим вас, дорогие телезрители, за ваше внимание.